Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вам послушать продолжение беседы об устном и письменном предании Церкви с иеромонахом Аркадием Логиновым, проректором Екатеринбургской духовной семинарии. Итак, что оставил нам Христос? Отец Аркадий, ну вот мне бы хотелось вернуться еще к проблемам языка, что язык – это как одно из главных средств передачи культуры. Вот на сегодняшний день у нас в России, в Екатеринбурге и в Москве, в том числе в других городах страны нашей, очень такой перспективной профессией является профессия логопеда. Я объясню вам почему. А потому что сегодняшние дети, 5-6-летние, они не выговаривают 20-30% звуков. То есть дети уже из себя представляют нормальных, таких хороших, здоровых, физически упитанных детишек, которые уже выросли. Но когда с ними начинаешь разговаривать, то вот, знаете, просто ну, диву даешься, удивляешься, спрашиваешь, начинаешь интересоваться, а почему это происходит? Объясняют врачи, объясняют воспитатели. Да, сегодня дети очень плохо разговаривают. А как вы думаете, почему? А потому что виноваты сами взрослые в этом. Виноваты родители в первую очередь. Вот эта компьютеризация сегодняшнего населения, что дети перестают просто общаться. У нас очень высокая тема. Мы сейчас затрагиваем проблему предания Евангелия, письменного и устного предания Церкви. И когда понимаешь, какая огромная разница между тем, что происходит сегодня, когда дети просто теряют навык вообще человеческого общения, и говорить о том, что мы должны изучать Евангелие, знаете, вот ну, мое такое выражение, вот просто плакать хочется. Какой диссонанс ты чувствуешь во всем вот в этом? Какую пропасть?
Ну, это да. И, в принципе, что-то еще добавишь. Действительно, значительная доля ответственности лежит на по отношению к поколению следующему, поколению предыдущего. Потому что, как вы очень хорошо и правильно заметили, предание – это как эстафетная палочка, которую бегуны в эстафете передают, и вот успех, скажем так, результат команды в данном случае, а вот поколение человечества – это вот как некая такая команда, да, зависит от того, как не только быстро бежит каждый из участников, но и чтобы он правильно передал вот эту вот эстафетную палочку. Потому что если он как-то не так ее, что называется, сунет тому в руки, да, того не получится взять, он ее выронит, и все. Вся команда оказывается в проигрыше. Так вот, конечно, очень важный момент в том, что предание – это то, что передается от поколения к поколению, и это касается и священного предания тоже. И язык действительно – это тот элемент культуры, который в этом играет существенную, важную роль. Хотя, конечно же, мы должны понимать, что как средство передачи язык не единственный инструмент, не единственный, как раз до этого сказали о культуре. Так вот, культура многообразно имеет проявление, и мы можем говорить, это будет справедливо, и о языке изобразительном, да, потому что изобразительные средства тоже способны передавать, доносить вот предание, и те же произведения искусства, мирового искусства, признанные всеми и являющиеся достоянием нашей общемировой культуры, вот, имеют ту самую религиозную подоплеку, религиозное начало, то есть на библейские сюжеты. Да, очень многие картины европейских художников посвящены этому. И, в принципе, это тоже вот тот самый элемент, который соединяет поколения, который свидетельствует о том, что в ту эпоху какие-то наши далекие предки, да, они были знакомы священным писанием, и это было не просто повод для картины, это был плод их творчества, это был вот такой своеобразный ответ Богу. Да, вот человек приносит плод, имея творческое начало, имея вот этот талант от Бога данный, вот он его таким образом воплощает. И в архитектуре, и так далее. То есть множество изобразительных средств, которые тоже являются носителями предания и способного передавать. Но язык, наша речь, безусловно, выполняет во всем этом существенную главную роль. Потому что, да, мы можем смотреть на картину, да, мы можем узнавать что-то в ней, да, но связать все эти элементы воедино нам помогает речь того же самого служителя, например, музея, искусствоведа, который дает нам пояснения какие-то необходимые, которые указывают и расставляют, что называется, все точки над «и». То есть, опять же, связуют вот эти вот элементы и связуют поколения, и своего рода тоже является каким-то звеном, передающим вот это самое предание, потому что что хотел сказать художник, что конкретно вот в том или ином вот позе, в том или ином элементе этой картины какие-то вот символические заключены, какая-то связь, которая для зрителей спустя многие годы и поколения, и столетия способна вот это вот явить, вот эту вот связь, в чем и заключается значение символа. Да, так вот, речь, безусловно, играет очень важную роль. И да, болезнь нашей эпохи, нашего времени, тем более, что мы с вами как раз являемся представителем того поколения, которое еще и вот ту эпоху застало, да, когда люди общались, когда люди читали, когда библиотеки были наполнены, когда книга была очень важной составляющей в жизни человека, и в школе учили по чтению книги, да, как бы получается подспудно, что ли, да, потому что, в принципе, да, мы воспитаны были в советской эпохе и, в общем-то, по большому счету, в антирелигиозном обществе, но это антирелигиозное, по сути, как по содержанию своему обществу, тем не менее, способно было привить человеку любовь к чему? К книге, да, вот Евангелие – это тоже книга.
Я, кстати, извините, хочу вас перебить, я вспомнила такое выражение Цицерона, когда он говорит, что если у тебя есть библиотека и сад, то в этой жизни тебе больше ничего не надо.
Ну да, в общем-то, замечательные слова и очень правильные слова. Вот мы этим как раз и жили. Но за прошедшие буквально пара десятилетий жизнь наша преобразилась. Хотя, наверное, вот сказать «преобразилось», может быть, и не очень уместно в данном случае, потому что это преображение явно носит более отрицательный, скорее, характер, нежели положительный. И поэтому, скорее, это вот изменения, которые не преобразили, а привели к большей деградации. И то, о чем вы сказали по отношению к нынешнему совсем еще детям и, вот, собственно, будущему поколению, да, это свидетельство этой деградации. Да, с одной стороны, мы получили доступ к информации, который раньше, быть может, был ограничен, не столь доступен. Да, у нас были книги, но невозможно прочесть всех книг. Но, собственно, невозможно и для человека и объять всей той информации, которая сейчас нашу жизнь наполняет. И обрывочность этой, обрывочный такой вот характер этой информации, он влияет и в конечном счете и на детей, потому что нынешние папы и мамы, вот это вот молодое поколение, которое уже есть поколение интернета, в общем-то, в каком-то смысле, поколение
в самом прямом.
Вот это вот СМС-эпохи, да, коротких сообщений, и все общение между людьми сводится вот этим коротким фразам. Сейчас уже даже страшно спросить кого-либо, а вот, имеет ли он представление, что такое эпистолярный жанр. Даже само слово, наверное, незнакомо. Да? Люди пишут письма, но это письма вот, совсем не те письма, которые писались в 19 веке. Вот это письмо Татьяны из известной поэмы «Евгений Онегин», да, или еще масса множества примеров, когда человек может общаться и не только, что называется, тет-а-тет, не только непосредственно, да, но и но и посредством каких-то вот средств, простите меня за повторение многократное, да, то есть, собственно, через письма, это тоже форма общения, но теперь все это свелось к обрывкам каким-то, и да, мы многое очень от этого теряем, а теряем мы прежде всего способность к тому, чтобы размышлять. Вот это самое важное, потому что над Евангелием, когда мы его читаем или когда мы его слушаем, очень важно еще и размышлять. Что это значит? Ну, это значит, я бы так сказал, по-простому, что ли, примерять его на себя, примерять его к своей жизни. Потому что иначе невозможно говорить о каком-то либо воплощении евангельских принципов, евангельских заповедей в нашей жизни, которые необходимы для того, чтобы мы сами преобразились, чтобы мы изменились. И я не знаю, как мы сможем преодолеть это. Остается только верить и надеяться в том, что во всем, даже и в этом, в конечном итоге, божественная премудрость и благодать Божия и, наконец, промысел Божий о человеке, о церкви, даже и это зло обратит так или иначе ко благу.
Вот мне кажется, человек все-таки пытается, более-менее думающий человек, живущий сегодня, может быть, не пришедший еще к Богу, но, ну, так скажем, интеллигентный человек, пытается осмыслить вообще происходящее, то, что происходит, вот как-то это, ну, объяснить какие-то вещи для себя, понять это нормально. Правда ведь?
Конечно, нормально. И более того, это очень правильно и верно. Кстати говоря, вот эта вот неделя, которую мы называем Фоминой неделей, и прошедший воскресный день, неделя Фомина или Антипасха, называется так, потому что за божественной литургией в этот день читается повествование евангелиста Иоанна Богослова о явлении воскресшего Христа своим ученикам, которые находились из страха, заперлись в доме, боялись, что за ними придут, и вот пришли женщины, которые сказали, что они были у гроба, и гроб пуст, и ангел возвестил им, что Иисус воскрес, и пришли еще, и так далее. Вот им говорят, но они боятся в это поверить, наконец, сам Господь им является, да. И вот одного из учеников Фомы не было в этот самый момент, и когда он пришел, ученики теперь уже сами говорят, да, теперь уже не просто там женщины нам сказали, мы уже сами видели, вот он пришел, явился, вот он прошел, мы тут спрятались, закрыты были, и он вдруг вот сквозь стены, что называется, прошел и приветствовал нас. И Фома говорит, ну вот, пока сам не увижу и не потрогаю, не поверю. И по прошествии 8 дней, то есть, собственно, как раз вот это, вот, почему именно в этот воскресный день, следующий за Пасхой, и читается это Евангелие, по прошествии 8 дней Господь вновь явился ученикам, которые находились в горнице, и Фома был среди них. И он обращается к Фоме вот, о том, чтобы вот он пришел, подошел и пощупал, потрогал и убедился. Вот. Что Фома отвечает? Господь мой и Бог мой, да? Вот самое-то главное в этом, что для чего я вот пересказал даже вот этот сюжет весь, в том, что в народе у нас есть такое расхожее выражение, нарицательное выражение «Фома неверующий», да, мы говорим. Но на самом деле Фома – это в действительности это вот очень важный пример того, как следует на самом деле относиться к вере. Господь вовсе не говорит о том, что мы должны поверить всему, чтобы нам не было сказано верить. Нет. Мы должны веру нашу испытывать, проверять, щупать, вот буквальным образом. И Фома – это пример, может быть, вот, ну, в каком-то смысле вот, человека, и человека в наше время, да, который просто так не хочет, когда ему говорят: ну ты вот приходи в церковь, свечки ставь, крестись, кланяйся и довлеет. Все, больше тебе ничего не надо. Чего ты там еще, какие вопросы задаешь? Это неправильно совершенно. Человек должен задавать вопросы. Человек должен, читая Евангелие, спрашивать, если ему что-то непонятно, искать ответы, испытывать веру, принимать именно то, что стало твоим убеждением, и не принимать то, чего ты не понимаешь, пока ты этого не поймешь. То есть, в конечном итоге, и апостол Павел учит тому же самому, да? Потому что он говорит: если кто-то и даже ангел с небес придет и будет вам говорить что-то другое, иное, нежели мы вам, апостолы, проповедовали о Христе, не принимайте, отвергайте. Вот. Это все учит нас быть осмотрительными и осторожными. И особенно в наше время, когда после, ну, в каком-то смысле можно сказать, вот так вот, разрыва поколений, вот этого предания как раз, да, в наше время очень много появляется, опять же, о которых говорится в апостольских писаниях, лжепророков, лжехристов, и, может быть, даже и не столь, может быть, явных, да, иногда просто людей, которые там начинают что-то такое вот говорить, учить чему-то, говорить, что вот это вот нужно делать так, так, так.
Своей психической немощи какой-то, ну, внутренней.
По-разному, совершенно, ну, может быть, множеством можно привести примеров, как это.
Причин,
этого. Да. Главное все-таки вот то, на чем мы должны стоять твердо, да. Вот, о том, что Христос явился по прошествии 8 дней и не стал ругать, обличать Фому. Что же ты, вот тебе сказали твои вот апостолы, ученики, вы со мной были, вот, почему ты не поверил? Женщины сказали, ученики сказали, что я им явился, а ты тебе еще мало, да? Он ведь не стал его ни упрекать, ни слова упрека. Он ему сказал: вот приди, пощупай, потрогай. И не будь неверен, но верен. И потом добавил просто, да, вот ты увидел и уверовал. Кстати, тоже тут такой момент экзегетически очень интересный, в том плане, что Христос ему говорит Фоме: вот приди, вложи руку твою, да, пальцы твои, палец твой в язвы гвоздиные, да, и руку твою в ребра мои. А вот о том, что Фома это сделал,
потрясающее
не говорится. Вообще. Не говорится, да? Сделал ли он на самом деле это? Вот тут разные рассуждения, святые отцы даже, вот какие-то и экзегеты к этому вопросу обращаются, потому что в конечном итоге, да, он прежде сказал: пока я не пощупаю, не потрогаю, я не поверю. Но вот Христос явился и говорит ему: вот приди, поверь, пощупай, потрогай, и он сразу говорит ему: Господь мой и Бог мой. То есть оказалось, что ему уже и не надо щупать, потому что вот того, что он увидел, и Христос потом и добавляет: ты увидел и уверовал, увидел, уверовал, не сказал ты, а пощупал и уверовал, да, сказал увидел и уверовал, блаженны те, кто не видел и верует. Вот. Но тем не менее, я еще раз повторю о том, что испытывать веру, задавать вопросы о вере, в этом ничего предосудительного нет, это хорошо, правильно и нормально. И особенно в наше время, когда очень много таких кликушества вот этого вот. Оно и всегда было, и в 17 веке, и в 16, и в любом. В какую бы мы эпоху бы ни взяли, в истории нашего Отечества, то кликушества всегда хватало. Теперь оно просто приобретает какие-то другие формы, и теперь оно опаснее стало в том, что скорость распространения вот этой вот информации, она многократно возросла. И любой может что угодно там возомнить о себе, и намеренно, ненамеренно, по не вполне психическому, так сказать, отсутствию психического здоровья или каким бы то еще ни было причинам, разместить сайт в интернете и так далее, то есть распространять вот это вот ложные вот эти учения. Почему так важно нам и сейчас быть близко к Священному Писанию, все-таки на самом деле, да, тем, чтобы вот эти вот учения апостольские и слова о том, что даже если и ангел с небес возвестит вам, придет и возвестит вам нечто иное, нежели мы, чему учили мы вас, да, вот это должно быть отвергнуто, что не это не от Бога, все это соблазн. Соблазн множится, и он может принимать самые благочестивые личины. Под личиной благочестия может, как под шкурой овцы, скрываться хищный волк. И притчи евангельские этому нам напоминание. Поэтому не надо искать чего-то эдакого, чего-то вот, потому что есть такое в нашей страстной натуре. Вот, ну, хожу я в церковь, ну, Богу молюсь утром и вечером, Евангелие читаю, и даже псалтирь читаю, и каноны, и акафисты. Ну вот чего-то, что-то не то, чего-то вот как-то, вот чего-то не хватает, как-то вот хочется чего-нибудь эдакого.
Жизни в этом нет, жизни вот, просто да. Нет, настоящей.
И все, и начинаются вот эти вот какие-то там, а может быть мне еще чего-нибудь почитать, а может быть какая-нибудь есть вот эдакая молитва. Ну, печально уже, все это, да. На самом деле, очень прискорбно и скорбно и это видеть, это слышать, потому что...
Ты понимаешь, что человек ничего не понял в православии, получается.
Да, потому что да. Самого главного-то он и не понял, да. Что вот то, с чего мы начали как раз сегодняшнюю нашу беседу, вот это зерно-то, которое должно быть посеяно в сердце человека, которое всевается как раз Духом Святым в таинстве Святого Крещения, о том, что Бог стал человеком для того, чтобы человек, то есть я стал Богом, я должен стать Богом. Как это сделать? Вот открываем мы Евангелие, открываем мы святых отцов, и тогда мы и находим вот это вот ответы наши, там мы и находим это, ответы в этом предании как раз, о священном предании, о том, как же человек может и должен стать Богом. Но прежде мы должны понять, что Бог стал человеком для этого. Вот от этого мы должны отталкиваться, на это мы должны опираться. Это должно быть движущей силой в поиске нами истины. И пример апостола Фомы, о котором мы сегодня говорим, тоже должен нас этому убеждать. В том, что мы должны искать, что мы не должны... ограничивать себя таким благоговейным ужасом о том, что вот так, ну, это ведь вот человек в церкви работает. Вот мне сказали, что надо так и так, так ведь в церкви работает человек. Ну так ведь что же, в церкви те же самые люди приходят, и в конечном итоге Христос и говорит, что Он пришел в мир неправедных, но грешных спасти. И церковь это в первую очередь. Лечебница и пристанище сирых, убогих, хромых, сухих, чающих, движений воды, тех самых грешных людей. Только вот очень часто, к сожалению, бывает, что мы почувствовали себя грешными, что мы почувствовали в себе потребность, что мы больны, и что нам нужно вот это вот духовное лечение. И мы прибегаем в церковь как в лечебницу, но очень быстро привыкаем. Простите меня за такое, конечно, вот упрощение процедурам, да, и начинаем чувствовать себя уже, вот, ну, вот, что вот как бы вот так вот все и должно быть, и я уже, мне уже и врач не нужен, я уже и сам знаю, как себя лечить. Угу. И поэтому уже очень часто мы забываем о Христе, вот, это касается и не только... прихожан, людей, это и касается священнослужителей, церковнослужителей. Все мы в одинаковой степени нуждаемся в этом исцелении, все мы в одинаковой степени нуждаемся во Христе. И все мы должны понимать, без какого-либо то ни было исключения, о том, что святость определяется мерой воплощения в нашей жизни Христа. Настолько мы святы, насколько Христос живет во мне, вот по слову апостольскому, да? Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот насколько мы способны сказать, вот, потому что если во мне живет Христос, то я не могу себе позволить делать те или иные поступки, которые вот...
А вот поступки это понятно, а вот очень часто бывает, когда человек не доверяет другому человеку.
Ну, вы знаете, в принципе, сказать просто так «не доверяет» недостаточно для того, чтобы, потому что всегда в каком-то конкретном случае для этого есть какие-то причины, поводы и так далее. Ну, а вообще, если в целом, в общем, я бы так сказал, что это нормально, в общем-то, это нормально. В каком смысле? В том смысле, что я не могу себе даже доверять, ну, не могу. Могу ли я сказать с уверенностью, что сегодня я не совершу какого-нибудь зла? Да не могу, потому что не хочу даже, да, как вот апостол Павел говорит, что хочу, того не делаю, а чего не хочу, то делаю.
Понимаете? А вот это вот выражение тогда, а откуда оно взялось? Нужно доверять самому себе.
Доверять нужно, но можно ли? Понимаете? Нужно и можно не одно и то же. Вот. И вообще, в принципе, по учению, аскетическому учению святых отцов, себе ни в коем случае нельзя доверять. Потому что вот это вот, которое может привести к гордостному прельщению. А доверять другому на самом деле нужно, да, но доверяя, проверять, что называется, испытывать, да, то есть вот опять же, той же самой мысли возвращаясь, да, испытывать нужно. А вот как это делать, ну, немножко другой вопрос, это уже конкретно всегда имеет отношение к конкретной ситуации, то есть не то, что прищурив глаз, так, ну-ка я сейчас подумаю, только, можно ли тебе доверять, вот, и так далее. Есть моменты, есть, скажем так, некие признаки, которые должны, ну, по крайней мере, для нас обозначать возможность доверия человеку, да? И опять же, что само по себе такое вот тоже доверие, да? Как мы его понимаем? Потому что многие, наверное, имеют об этом какое-то свое представление и... Иногда, может быть, даже и достаточно превратное представление. Вот. Потому что, опять же, обратимся к примеру Священного Писания. Вот вспомнилось очень наглядный, хороший пример в этом отношении. Пророк Самуил, будучи еще младенцем, поскольку он рожден был Анной неплодной, бывшей, то есть в преклонных летах, это вот как раз тоже один из тех примеров, когда сила Божия превозмогает естество человеческое, да, и по обетованию матерью своей он был отдан на воспитание в храм. Первосвященником в то время был Илия. И вот еще будучи отроком, Самуил сподобился вот обращения, призыва Господне. Господь призывает его. Он являет пример послушания, и хотя понимает, наверное, что это не просто так, но он идет к старшему, кому он отдан на воспитание, к этому первосвященнику, говорит: «Отче, вот глаз Божий ко мне, Господь призывает меня, чтобы я ответил ему». Но тот ему как-то так вот: «Нет», ну, боясь, что а вдруг это искушение соблазн. По послушанию, так вот же все идет. Господь второй раз обращается, он снова идет, ему говорит: «Господь призывает меня». Говорит, смущается, но боится тоже. Да, и в третий раз Господь призывает его, он идет ему, и тогда ему уже пресвященник говорит: «Ну, а ты должен ответить, потому что это уже точно не есть прельщение какое-то бесовское, это глаз от Бога. И мы видим, что Бог не гневается, то есть вот он призывает ему, а человек не отвечает ему. И это нормально. Он идет и спрашивает, испытывает. То есть вот это вот не нужно даже, если какой-то мы слышим в себе что-то, глаз Божий или ангел нам возвещает, тотчас оголтело верить, что, ну-ка, вот, вот опять же слова апостольские, еще раз уместно вспомнить. Вот. Поэтому и доверие, оно должно быть основано, оно должно иметь под собой основу, твердую основу. Я могу верить, довериться человеку, если я уверенно знаю, что, например, что этот человек, как и я, исповедует Христа Господа Богом, сошедшим на землю, воплотившимся нашего ради спасения, да, который пострадал и воскрес. Вот. Это уже серьезное, твердое основание для того, чтобы нам строить какие-то вот отношения, например, в области христианской жизни. Да? Свидетельство от внешних, это тоже, в общем-то, не, на мой взгляд, не лишнее. Не случайно церковь с древних времен, когда человек приходил и просил крещения, особенно это актуально было вот во III столетии и в IV веке, они тотчас совершали его крещение, да, потому что вот мы видим пример Деяний апостольских, вот есть человек, этот вот слуга там при царице, который, по всей видимости, к иудеям-то не принадлежал, но, видимо, прозелитом-то был, то есть был обращен в иудейскую веру и с Писанием-то был знаком, и вот, вот он едет, размышляет, читает пророка Исаию, размышляет, и вот Дух Божий восхитил Филиппа и представляет к нему, и вот все это завершается тем, что надо человека крестить. По прошествии времени мы видим, что дальше уже не так стало все происходить. Дальше человек приходит и говорит, что я верую и хотел бы креститься, но его тотчас не крестят. Вот. Вопрошаются свидетельства от внешних, от ближних, то есть поручители за него, и сейчас есть эта вот еще традиция, восприемник в таинстве крещения. То человек, который должен свидетельствовать о том, что да, это намерение его твердое, он действительно, для древней церкви это было актуально особенно, да, вот он от языческого вот этого вот, от языческой культуры отказался, театры эти языческие не посещает, все вот эти вот устраиваемые празднества языческие, всего отказался, в общем, действительно твердо готов изменить свою жизнь, вот, и исповедовать истинного Бога. И то по прошествии только времени, научений и так далее, испытаний, наконец, вот, только в конце самом сообщения вот это, и основ истин веры, символа веры, да, почему он называется символом, вручался этим готовящимся к крещению, и они должны были по прошествии нескольких дней, уже непосредственно перед крещением, возвратить символ. Да, то есть его пересказать, рассказать наизусть, и это должно быть не просто заучивание, а именно осмысленное изложение веры человека. И только после этого он сподоблялся этого таинства, принятия таинства крещения и вступления в Церковь Христову, в общество спасаемых, в общество святых, по слову апостола Павла. Поэтому сомневаться, испытывать, проверять, в общем-то, нормально и правильно, и не нужно этого бояться, и тем более это гораздо безопаснее и лучше, если мы будем, чем мы будем покупаться на какие-то там вот, вот эти вот фокусы, потому что в конце концов и Антихрист, когда он явится в этот мир, он тоже будет совершать чудеса, потому что не в чуде на самом деле Христос, и не для этого пришел Христос. Но мы очень часто обманываемся и покупаемся на эти чудеса. Должно идти путем трудным, тернистым, но прямым, избегать вот этих вот кривых дорожек и не пытаться войти в Царство Божие какой-нибудь вот калиточкой, где-нибудь там, может быть, есть какой-нибудь черный ход или так далее.
Не получится так.
Нет.
Отец Аркадий, я благодарю вас за беседу. Большое вам спасибо.
Вам, конечно, спасибо за то, что вы пригласили меня, и, в общем-то, вот эту вот беседу очень интересно для меня самого, что она состоялась.
Дорогие наши слушатели, тема сегодняшнего разговора называлась «Что оставил нам Христос? Письменное и устное предание Церкви». А в нашей передаче сегодня принимал участие иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Мы продолжаем наши передачи.